Тема дня.
Переливанием больному крови в последнюю минуту, называет аналитик по вопросам безопасности Отакар Фалтын, одобрение в апреле Конгрессом США помощи Украине. На принятие этого решения потребовалось полгода. И пока в США шли внутриполитические споры и предвыборная борьба, ВСУ столкнулись с острой нехваткой оружия и боеприпасов, что позволило российским силам захватить ряд территорий в Донецкой области и развить наступление в сторону Часова Яра. Ряд аналитиков считает, что Украину могут ждать самые тяжелые времена с начала полномасштабного российского вторжения. В середине февраля, когда ситуация с нехваткой снарядов стала очевидной, президент Чехии Петр Павел представил независимый проект поставок Украине боеприпасов. Глава республики сообщил, что в странах, не входящих в ЕС, чехи нашли около 800 тысяч единиц снарядов. Представитель правительства Чехии по восстановлению Украины Томаш Копичный указал, что их закупка обойдется примерно в 3 миллиарда долларов. Чехия объявила сбор средств. Первые снаряды Украина может получить уже в июне, заявил в апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала. Уже заключены контракты почти на 200 тысяч снарядов, и Чехия может обеспечить получение еще 300 тысяч, уточнил премьер-министр. По словам президента Павела, к чешскому проекту присоединилось около 20 стран, в том числе Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Исландия и Словения. Когда через 100 лет о русско-украинской войне будут писать в учебниках? Пройдут ли усилия Чехии незамеченными или все же чешская снарядная коалиция войдет в историю?
Сомневаюсь, что это, возможно, не будет в учебниках, но, каждопадне, это вибочует.
Возможно, в учебнике она и не попадет, но в любом случае чешская инициатива отличается от сегодняшней стандартной практики европейских стран, которая, честно говоря, пока действует не слишком успешно. Эта война стала худшим конфликтом в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Однако значительная часть европейских стран до сих пор не осознала, что этот конфликт очень опасен для нас, и чтобы он не оказался фатальным, европейские страны должны проявлять значительно больше участия, чем демонстрировали до сих пор. Другими словами, у Чехии, по крайней мере, будет на этот счет совесть чиста, даже если ее усилия и не попадут в учебники.
Подчеркивает чешский аналитик по вопросам безопасности Отакар Фалтын. К чешской снарядной коалиции присоединились многие страны. Словацкое правительство этого не сделало. Однако ее граждане, граждане Словакии, уже сами собрали на снаряды для ВСУ почти 3 миллиона евро. И сумма ежедневно растет. До конца этого года правительство Чехии хочет предоставить Украине 800 тысяч единиц боеприпасов. Какие именно виды снарядов Чехии хотят передать Украине? Это гранаты, артиллерийские снаряды, ракеты.
Разумеется, конкретные типы боеприпасов, страны, откуда они поступают, и контракты являются конфиденциальной информацией. Во время войны такие данные должны оставаться секретными. Однако известно, что это боеприпасы для артиллерийских систем крупного калибра, под которыми обычно подразумеваются снаряды калибра 122 мм и 155 мм и ракеты калибра 122 мм. Я называю лишь основные параметры. В целом сейчас на этом этапе войны на истощение по-прежнему очень важную роль играет артиллерия. На протяжении большей части конфликта до 80% потерь с обеих сторон приходится именно на артиллерию, что вызвано использованием большого количества артиллерийских снарядов. Российская армия уже выпустила по Украине более 13 миллионов снарядов. К сожалению, украинцы далеко не могут позволить себе такое количество, но даже те небольшие запасы, которые они получили, заканчиваются.
Малые запасы, которые им были доданы, так, конечно, доходили.
А где именно Чехия ищет боеприпасы? Говорят о странах за пределами Евросоюза, о третьих странах Африки, Азии.
То есть, прежде всего, вещь, которая, конечно, утаивает. Добрых поводов, потому
что, это именно то, что по понятным причинам держится в секрете. Россия понимает, что в момент, когда у украинцев очень мало боеприпасов, их будут закупать в третьих странах, и уж точно не в Европейском Союзе. Союза, поскольку после окончания Холодной войны ЕС интенсивно демилитаризировался, сократил свои армии, количество солдат и, к сожалению, также оборонную промышленность. В результате возможности Европейского Союза производить боеприпасы очень невелики. Следовательно, это будут страны за пределами Евросоюза, но лучше пусть в публичном пространстве циркулируют названия стран в разных вариациях, пусть российские спецслужбы путаются, и мы уж точно их называть не будем.
Это держится в секрете по той причине, что если бы Россия знала, откуда чехи получают боеприпасы, то может переплатить и дать лучшую цену и купить их сама?
То znamená способ, как могут быть такие добавки влияние от тех обходов.
Это один из вариантов. Второй, они могут снаряды уничтожить. В конце концов, мы помним, что сделала Россия во Вербетице, то есть речь идет о взрыве складов боеприпасов. Редко вспоминают, что это нападение было совершено действующими российскими военнослужащими, а это следует подчеркивать. Это лишь показывает, насколько русские осознают, что военные действия во многом зависят от помощи со стороны других стран. Это означает, что на поставки пытаются воздействовать различными способами – от коммерческого, когда за них переплачивают, до попыток ухудшить политическую ситуацию и готовность такой страны продавать боеприпасы. А возможно, даже будут боеприпасы физически уничтожать, как, например, это уже происходило в прошлом в Болгарии и Чехии. Все эти методы воздействия никуда не делись.
Как вы думаете, сколько иностранных партнеров Чехии удастся привлечь к своей инициативе? Первыми были голландцы и датчане. Сейчас уже достигнут некий лавинообразный эффект, когда все дают деньги? Или Чехии по-прежнему приходится вести трудные дипломатические переговоры, чтобы не остаться в своем проекте в одиночестве?
Что касается усилий, которые предпринимает Чехия для реализации своего проекта, то они, конечно, по-прежнему огромны. Мы упомянули Нидерланды и Данию. Это типичные страны, у которых нет собственной военной промышленности. А если брать тяжелую промышленность, то ее объемы незначительны. Так что эти страны не могут помочь непосредственно производством, особенно крупнокалиберных боеприпасов и тяжелого вооружения. Однако они прекрасно знают, кто является агрессором, кто жертвой. С этой точки зрения эти страны с самого начала вели себя очень активно. В случае с Нидерландами это было дополнительно подкреплено тем фактом, что их Боинг MH17 был сбит пророссийскими силами. А последующие информационные действия России стали для Нидерландов фактически оскорблением. Именно поэтому голландцы были очень активны и выделили действительно большие средства.
Глава ЦРУ предупредил, что без американской помощи Украина может в этом году проиграть войну. Это было сказано еще до того, как пакет был одобрен Конгрессом США. Предотвращен ли на данный момент такой сценарий?
Я бы использовал такое сравнение. Это было переливание крови человеку в последнюю минуту, когда он чуть не умер от кровопотери. Именно так можно охарактеризовать американскую помощь. Ее ждали все, потому что хоть Евросоюз и увеличил поставки и дает какие-то деньги, и не такие уж маленькие, его возможности производить и предоставлять оружие по сравнению с США весьма ограничены. Большую часть боевого потенциала НАТО составляют Соединенные Штаты, и то же самое можно сказать и о возможностях производить оружие. На данный момент важно то, что решение Конгресса фактически спасло Украину, по крайней мере, от проигрыша на оперативном уровне, если не от фатального проигрыша.
Перед оперативным успехом, не ли фатальным.
Вы ожидаете, что Россия может активизировать свои действия на фронте именно сейчас, когда обещанные боеприпасы в рамках чешской инициативы и помощи США еще не доставлены в Украину? Означает ли это, что большое русское летнее наступление, о котором много говорят, может начаться не летом, а уже весной?
Взглядом тому же, например, на смеру у Купянску, что же в той Харьковской области...
Уже сейчас ясно, что в направлении Купянска-Харьковской области сосредоточено более 100 тысяч российских резервов. А это говорит о том, что один из ударов может быть нанесен именно в этом направлении. Ведь министр иностранных дел, точнее рупор российского режима Лавров, заявил, что они попытаются захватить Харьков. Это скорее информационная атака, чем объявление об оперативных намерениях. Российское наступление, скорее всего, в этот момент имеет значительно меньше шансов на успех, чем раньше. И Украина может вздохнуть свободнее. Также следует понять, что и у России нет неисчерпаемых резервов. У нас существует миф об ужасно большой и могущественной России. Но Россия прежде всего лишь тень военной мощи Советского Союза. Экономически она во много раз слабее Евросоюза и в военном отношении несравнимо слабее НАТО. Я уже давно говорю, у нас есть преимущество практически во всем. В количестве солдат, вооружения, в экономической мощи, в количестве денег. У России есть преимущество перед Западом лишь в одном – в желании воевать. У нас и нет, а у россиян есть. Но их возможности тоже неисчерпаемы. И если Украина в этом году выстоит, то в следующем году мы уже можем сделать новый шаг. Однако, опять же, это будет зависеть от того, поймет ли Запад, что российская агрессия не прекратится. И поэтому мы должны помогать Украине гораздо больше, чем раньше.
Если Запад похопи, что русская агрессия бы не заставила на Украине, а тудиж им мусиме помогать далеко,
считает аналитик по вопросам безопасности Отакар Фолтин.